Мы с вами читать книгу Левит, так? Да, мы с вами в прошлый раз говорили, закончили на прокаженных, так? Достаточно подробное описание, 13-я, 14-я главы, да? Диагноз, лечение проказа и, указание на то, что проказа находится в ведении священнослужителя. Да? Священники должны констатировать заболевание, и священники должны констатировать выздоровление, да, что человек может вернуться в обществе из каких-то таких мест обсервации. Да? Вот очень в этом смысле примечательно, да, что Господь в Евангелии, когда 10 прокаженных просили в удостоверении, да, он их послал как раз священникам. Только священники, да, имеют право как раз констатировать исцеление. 15 глава посвящена еще такому кругу предписаний о чистоте тела и о нечистоте, что, да, в каком состоянии человек, мужчина, женщина считается нечистым. Да, как он должен, сказать, ограничивать свои, скажем так, контакты, да, в этот вот период нечистоты. Опять-таки повторюсь, да, что основная идея всех вот этих вот различных предписаний книги Левит, касающихся чистоты и нечистоты телесной, да, она с одной стороны носит характер, скажем так, санитарно-гигиенический, да, евреи находятся в условиях пустыни, в очень жарком, влажном климате, где очень легко подцепить какую-нибудь заразу, с одной стороны. С другой стороны, да, эти предписания имеют и нравственное значение, да, имея предписание, имея необходимость в поддержании чистоты телесной, да, бедный человек должен был также заботиться и о чистоте душевной. Самая основная, как бы, мысль, которая красной нитью проходит через книгу Левит, это идея святости Бога и идея несовершенства человека и призыв божественное, да, к исправлению, к преодолению этого несовершенства. Святы будьте, ибо святый Господь Бог ваш. 16 глава, она является как бы кульминацией вот этой вот идеи очищения, необходимости очищения при приближении к святому Богу, и вместе с тем является такой, можно сказать, сердцевиной книги Левит для нас с вами, для христиан, потому что говорит она об особом дне года еврейского, да, который был выделен под всеобщее народное очищение, народное покаяние. Великий день очищения, Йом-Кипур, особый день в череде года, да, в который весь израильский народ должен был, так сказать, быть очищен от всего того, что налипло на нем за год.
А что это день?
Это
банный день.
Ну, не совсем банный. Это особый день, особый праздник, богослужебный, да, который имел свои определенные установление у них, да. Mm-hmm. У нас таинство исповеди есть, слава Богу.
Mm-hmm.
Да. Но мы можем себе Йом-Кипур устроить в любой день года.
Мы можем в любой момент.
В любой момент, да. У них был вот этот день. Праздничное собрание и некоторые особые, так сказать, обряды, священные действия, которые имели преобразовательный характер по отношению к крестной искупительной жертве Господа нашего Иисуса Христа. Почему для нас это очень важно? И об этом очень подробно пишет апостол Павел в послании к евреям. Он, можно сказать, в 9 главе своего послания к евреям приводит христианское толкование вот этой 16 главы книги Левит, можете сказать, посмотреть на досуге и сравнить. Да? Есть очень много параллелей. Итак, в чем же заключались обряды, да, очищения грехов всего народа? Первосвященник в этот день должен был омыть тело свое водой и облечься в чистые одежды, при этом снять с себя все знаки архиерейского достоинства, остаться только в священнической одежде в обычной. И затем он поставлял перед жертвенником двух жертвенных животных. Да? Одного от себя лично в жертву за грех, и одного жертвенное животное за весь народ. Да, грех первосвященника таким образом, получается, приравнивался к греху всего народа, поскольку, да, первосвященник предстоит перед Богом, и на нем лежит особая ответственность за свои действия и за действия народа, поскольку любой соблазн, да, который он может, так сказать, пустить, да, он может причинить очень большой вред духовному состоянию всего народа. Вот, совершаются жертвы. Вот, и по заклании тельца первосвященник, положив полную кадильницу горящих углей, жертвенника всесожжения входил во святое святых. Единственный день в году, когда первосвященник мог войти во святое святых с кровью этого жертвенного животного, воскурял фимиамом, дым которого скрывал от него крышку ковчега завета, брал кровь тельца и перстом кропил жертвенник кровью 7 раз на крышку и перед крышкой ковчега. Это первое действие. Да? Второе действие, два козла, которых приводили в жертву за грех народа. Одного, значит, заковали на жертвеннике, да, а затем второго живого козла поставляли перед входом в скинию. Весь народ возлагал на него руки символически, так сказать, на него возлагая собственные грехи, да, и затем этого козла отпускали в пустыню на верную смерть. Да, собственно говоря, именно отсюда, да, в наш язык вошел фразеологизм «козел отпущения», который ни много ни мало символизирует собой Господа нашего Иисуса Христа, взявшего на себя грехи всего человечества.
Интересно, он убегал?
Ну, он уходил в пустыню на верную смерть. Вот. И затем приносили жертву для всесожжения. Вот. Однажды в год, в 10-й день 7-го месяца, должен был праздноваться этот день Йом-Кипур, и день был постный, сопровождался строгим постом. В идеале строгий пост – это полное воздержание от пищи. Да, носил такой сугубо покаянный характер. Что ж, в связи с чем был установлен этот праздник? Ну, здесь в первом стихе 16 главы говорится об этом. Да? Говорил Господь Моисею: по смерти двух сынов Аарона, когда они, приступив с чуждого огня в лице Господня, умерли. Помните, события 10 главы. После этого этот праздник и был, да, установлен по этому случаю. И вот эта вот страшная смерть Надава и Авиуда, она показала, насколько внимательно, ответственно должен относиться каждый священнослужитель к священнослужению, да, и стало на все века таким вот страшным, но в то же время очень таким отрезвляющим и, так сказать, дисциплинирующим уроком для всех священнослужителей последующих. Чтобы на будущее, да, предупредить подобные факты, с одной стороны, чтобы успокоить пораженных страхом священников, да, вот был введен вот этот вот праздник, праздник Дня Очищения. Да? Каждое действие первосвященника, да, оно имело глубокое символическое значение. Омовение первосвященника, омовение тела водой указывало на то, что для того, чтобы приступить к Богу, а святое святых Ветхозаветной скинии, это было место особого присутствия Божия, да, это был образ рая, да, да, человеку, ну, и первосвященнику, и всякому человеку, да, приступающему к Богу, необходимо очистить свое тело и свою душу. Нужно, так сказать, соблюдать свою душевную и телесную чистоту. Первосвященник вот в этих вот действиях Великого Дня Очищения, он являлся ходатаем перед Богом за народ. Обыкновенные льняные одежды священника, да, должны были указывать на смирение и раскаяние первосвященника, являющегося пред Господом с ходатайством об очищении и прощении грехов народа. Да? Не помпезно, да, а со скромностью и со смирением. Вот. Вхождение первосвященника во святое святых только однажды в год указывало на то, что грех человека положил труднопреодолимую преграду между человеком и Богом, и грех оттолкнул человека от Бога, и теперь, да, для того, чтобы приблизиться к Богу, человеку требуется со стороны человека требуется очень серьезные нравственные усилия. Воскурение фимиама, да, оно означало молитвенное предстательство первосвященника за народ. Кропление жертвенной крови в крышке ковчега завета и перед крышкой указывало, что очищение грехов человечество ожидает от Бога, видимо, местом обитания которого как раз и было святое святых. Ну и, наконец, изгнание козла, отпущение в пустыню, да. После того, как первосвященник исповедовал над ним грехи народа, означало, что из среды народа неправда и беззаконие удаляются в пустыню, царство греха, царство дьявола, и становится вне царства Бога, вне его народа. Ну, это такой смысл, как бы, практический. Да, конечно же, все эти священные действия, они имели и глубокий прообразовательный смысл, да, по отношению к Господу нашему Иисусу Христу, который, как я уже сказал, раскрывается в послании к евреям по апостолу Павлу: хождение первосвященником во святое святых с жертвенной кровью предуказывало Христа Спасителя, который, как истинный первосвященник будущих благ, придя с большую совершеннейшую скинию нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Вот. Таким образом, действие первосвященника в праздник очищения, в день очищения, преобразовывали собой страдания Спасителя, его крестную смерть и его вознесение и ходатайство за верующих на небесах перед Богом Отцом. Искупление человечества вообще, да, в широком смысле этого слова. Да, это что касается Дня Очищения. Дальше у нас несколько глав, да, будут посвящены разным, как бы, не то чтобы частным вопросам, но, конечно, общие вопросы, касающиеся всех, день. Но некоторым, скажем так, как бы по-русски скажем, будет здорово, некоторым аспектом, вот хорошее слово, да, аспектом общения с Богообщения, да, как нужно выстраивать отношения с Богом, да, и отношения со своими ближними. Да, в частности, очень интересно, да, здесь правила о заклании животных. Да, что нужно делать так, чтобы животные не мучились, да, если смерть, да, животного неизбежно необходима, да, то чтобы оно было не наиболее, чтобы безболезненно для него, да. Например, здесь содержится запрет ставить силки, да, которые животное может долго и мучительно умирать. А запрещение есть кровь. Да, одно из запрещений, которое, согласно 15 главе книги Деяний, да, согласно решениям апостольского собора в Иерусалиме, является, да, актуальным и для христиан. Да, запрещено есть, вкушать в пищу кровь, ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его, потому я сказал сынам Израиля, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Да? Кровь здесь, да, рассматривается как некая средоточие жизненных сил, да, и средоточие отношений к животным невозможно применить понятие, да, нравственных каких-то этих самых, да, сил души, а средоточие, скажем так, волевых сил души, да, вот говорят, там, человек, кровь у него кипит, да. И вот этот вот запрет на вкушение крови животных, он, да, для христиан сохраняется. Теперь 18 глава, такая очень интересная, да. Появляются запреты на определенные родственные связи. Да? Запрет на близкородственные браки, на кровосмешение. И также ряд других, да, грехов плоти, скажем так. Да? Здесь в 18 главе они описаны. Ну, собственно говоря, да, в наше время, да, у нас действует правило, да, четвертого колена, да, правило четвертого рода. Да, то есть троюродные брат и сестра могут вступать, насколько я помню, да, в брак, да, более близкие. Родственные связи они не допускаются. Да, до времен Моисея, до времен, когда, так сказать, народ израильский достаточно размножился, близкородственные браки имели место. Да. Например, Исаак и Ревек, да, они у нас были двоюродными братьями и сестрой. Вот, с нашими дорогими ребятами считали по таблицам. Да, там Авраам и Сара были тоже, только путаю все время, они были единокровными или единоутробными братьями. Потом, да, Иаков, который женился на Лии и Рахиле, на двух родных сестрах, да, такие вещи, конечно, здесь в книге Левит уже однозначно, да, запрещены. 19 глава. Это такая квинтэссенция нравственных заповедей книги Левит. Если помните, да, когда Господь когда Господа спросили, какая заповедь больше всех в законе, да, он сказал, возлюби Господа Бога твоего, это второзаконие, а вторая заповедь, подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя, она вот отсюда, из 19 главы книги Левит. Весьма очень интересное есть указание, да, на то, как нужно относиться к нашим ближним. С любовью и милосердием. Да? Ну, например, когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не убирай дочисто, и попадавших ягод виноградники не подбирай, оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог. Ну, чуть позже в книге Русь мы столкнемся с тем, как это, собственно говоря, исполнялось. Унялось. Или помните историю с Евангелия, когда ученики Христа, эти колосья в субботу, срывали, да, растирали, и, так сказать, их за это, так сказать, книжники фарисеи порицали, что вот они работают в субботу. Вот, да, бедные люди, странники, да, странствующие, вот они могли питаться остатками. Этого, да. Ну вот тут много достаточно таких вот, да, вещей. Да, не обижай ближнего твоего, не грабись. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Ну вот, так что много подобных вещей тут мы можем увидеть.
Прежде чем нанимать рабочих, нужно прочитать 19 главу.
Ну, в том числе. Это 19 глава. И 20 глава. Она описывает, ну, скажем так, некоторые виды грехов, да, которые, ну, скажем так, несовместимы с жизнью, да, которые должны быть наказаны смертью. Одна из них — это отдавание детей на служение Молоху. Молох, божество моавитского народа, очень кровожадное божество, которое требовало в том числе и детских жертвоприношений. Культ был достаточно распространен на Ближнем Востоке. Вот. Интересно, например, что вот то место, которое нам в Евангелии известно как Гиена Огненная, да, долина земного, в свое время, до прихода туда евреев, да, оно было как раз местом, где стояли вот эти вот идолы этого Молоха, да, совершали человеческие жертвоприношения. Да, затем евреи там устроили свалку, помойку, время от времени ее поджигали, и поэтому... Да, для слушателей Христа, ну, это, отсылка была очень понятна, да? Большая, грязная, вонючая, постоянно горящая мусорная свалка. Вот такое нечто подобное, да, так сказать, ждет определенной категории людей. Да? Еще один запрет, да, нарушение которого карается смертью, это обращение к разного рода волшебникам, спиритистам, да, вызывающим мертвых. Еще есть отдельное указание на прелюбодеяния, да, разные, так сказать, разные интересные моменты, да, касающиеся прелюбодеяния, да, в частности, да, такая маленькая интересная особенность, да, если кто-то, так сказать, будет прелюбодействовать с женой замужнюю, да, должны преданы быть смерти прелюбодей и прелюбодейка. Если это, так сказать, происходило в городе по обоюдному согласию, а если это происходило где-нибудь там в поле, в сельской местности, где она могла сопротивляться, кричать, но, так сказать, никак, никто ей помочь не мог, да, то тогда только он. Да, она от ответственности.
Если это она как бы виновата.
Она упала на нос.
Читай пункт первый. Виноват только он.
Да, ну, про разные меньшинства тут. Да, если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной.
Так сейчас оба, их большинство, мне кажется.
То оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Да, вот. Про скотоложников тут, ну, в общем, все такое неприятное.
Ты же спрашивался.
Всякое такое неприятное, к сожалению, то, что здесь имеется, да?
С кожей.
Вот. И в заключение 20 главы снова как некий такой вот рефрен, да, святости, заповедь о святости и предостережение от следования нравственным установкам тех народов, да, которых Господь прогоняет от лица евреев, то есть вот этих вот самых ханаанских народов. «Не поступайте по обычаям народа, которые я прогоняю от вас, ибо они все это делали, я вознегодовал на них. Будьте предо мной святы, ибо я свят, Господь Бог ваш, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Да, ну, отделил, да, собственно говоря, это синоним «осветил», да, для Ветхого Завета, «святой», то есть отделенный, выделенный, изъятый из, скажем так, общего употребления, да, чем, скажем так, сакральное отличается от профанного, да, оно выделено из всеобщего употребления. Да, вот этот сосуд у нас будет потиром чаши, да, мы его, так сказать, в обычной жизни не употребляем. Этот стол у нас будет престолом, мы его опять-таки изъяли и посвятили Богу. То же самое касается и народа еврейского. Он как бы изъят из среды всех остальных народов, отделен Богом для того, чтобы быть его народом. 21-я, 22-я глава посвящены священнослужителям. Да? Если от народа требуется святость, то от священнослужителей требуется сугубая святость. Да? Здесь есть ряд некоторых интересных моментов, например, касающихся погребения умерших. Да? Мы с вами говорили, что смерть как результат грехопадения воспринималось евреями как нечистота, да, прикосновение к мертвому телу оскверняло, и в частности вот священникам, да, чтобы не было препоны в священнодействии, да, запрещалось прикасаться к умершим, да, кроме самых ближайших родственников. А первосвященник даже не мог, да, прикосновение к умершему отцу своему матери своей себя осквернили, да, от святилища не должен отходить, не бесчестить святилище Бога своего, ибо освященное елеем помазание Бога на нем.
А сейчас?
Но в Новом Завете у нас отношение к умершим немножко другое. Правда? Мы не почитаем скверных прикасаться к умершим. И в этом тоже есть, да, определенная логика, да, потому что Господь воскрес, Он показал нам, что смерть, да, она преодолима.
Как тогда понять, что из этих правил работает, а что не работает? Особенно учитывая, что они же очень четко разделены. Угу. Первосвященники, священники, потомки Аарона, евреи и те, кто общается,
ну, да,
с евреями.
Ну да.
И вот нам-то что слушать?
Да, в чем родить?
Нам к чему родить приходит?
Да, да, да.
Ну, у нас есть что?
Или можно вообще не на это смотреть, а смотреть на Евангелие и все.
У нас есть апостольский собор в Иерусалиме, да, который, когда во времена апостолов возникло вот это противостояние между христианами из иудеев и христианами из язычников. Да, нужно ли христианам принимать обрезание? Ну, принятие обрезания предполагало принятие всего.
Да.
Да, и этот вопрос ребро поставили на апостольском соборе в Иерусалиме в 51 году, 15 глава книги Деяний. И там в письме к антиохийским христианам, да, апостол Иаков, брат Господень, первый епископ Иерусалима, да, который председатель на этом соборе, он пишет, что вот христиан, новоязычников, ничем себя не обременять, только воздерживаться от идоложертвенного, крови, удавленного, блуда и не делать другим того, чего не хочешь себе. Да? А вот это такие вот вопросы, скажем так, принципиальные, которые, да, оставлены. Ну вот кровь мы уже упоминали, в частности, да. Идоложертвенное понятно, удавленное, то есть.
Людей можно спокойно нанимать.
А? Ну, к ближнему нужно относиться.
Не делай другим того, что написано, не оставляй себе на ночь деньги и так далее. Вот это можно оставлять. Я про это.
Знаете, есть вещи гораздо более спорные. Да, у нас все-таки из книги Левит сохранилось, например, представление о женской нечистоте, в частности, после рождения, да? А вот. И как бы, традиционно все апеллируют к книге Левит, да, но при этом, да, есть ряд отцов церкви, которые высказывались за то, что, так сказать, нужно оставить это в Ветхом Завете. Но видите, это прижилось. То есть есть какие-то вещи, так скажем так, которые в традиции, да, против которых мы не восстаем, а есть вещи, которые, ну, какую-то свою актуальность утратили, да, с пришествием мира Христа Спасителя. Но то, что священнослужители как образец для подражания народа Божия должны быть сугубо святы, да, это сохраняется, безусловно. Да.
Только мертвых могут касаться.
Скажи Аарону и сынам его, чтобы они осторожно поступали со святынями сынов Израилев, и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Да. И отдельно здесь в конце 22 главы прописана непорочность жертвенных приношений. Да? К Богу жертву необходимо приносить все самое лучшее. Да? Жертвенное животное, да, не должно иметь никакого порока, никакого недостатка. Животного слепого, или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростого, или паршивого, таких не приносите Господу. В жертву не давайте их на жертву Господень. Да? Даже тельца с ягнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это неугодно Богу. Да? Вот. В свое время пророк Иеремия будет очень жестоко обличать своих современников, именно за то, что они приносят Богу порочные жертвы, там у него достаточно в таких сатирических тонах, дескать, вот что ты Богу приносишь, там, хромое или слепое, принеси твоему начальнику, посмотри, как он на тебя посмотрит. Да, Богу не боишься приносить, да? Там очень интересно. Бичует своих современников. 23 глава – это такой календарь. Еврейский праздничный календарь богослужебный, да, в цикле седмичного круга богослужения, как мы сейчас говорили, да, выделяется день субботник, особый, да, объявись нам Израилем и скажи им о празднику Господню, в который должен созывать священное собрание. 6 дней можно делать дела, в 7-й день суббота покой, священное собрание. Никакого дела не делать, это суббота Господня во всех жилищах ваших. Да, каждую субботу евреи должны собираться для совместной молитвы, для чтения Священного Писания, для проповеди. И, собственно говоря, эта традиция, да, она до сих пор сохраняется. Наверное, самая такая известная, узнаваемая традиция иудеев. В годовом круге выделяются особенно 3 дня. Пасха и связанные с ней недели опресноков, праздник первых плодов осенний и Пятидесятница, да, 50-й день после Пасхи, да, в память о даровании Синайского законодательства. Да, ну, собственно говоря, в каком-то смысле, да, этим праздником у нас тоже Пасха, Пятидесятница, уже с другим наполнением оно сохранилось, ну, а праздник первых плодов, ну, не знаю, традицию светить яблоки на преображение можно сюда отнести, которая, к сожалению, у нас во многом формализовалась, мы, кажется, говорим, да? Прошлогодние аргентинские яблочки осветить. Значит, глубокого смысла я не вижу, да, потому что идея так совсем изначально была другой. Да, праздник труб. Это, скажем так, гражданское новолетие. Да, приходилось она на осень, да, в первый день седьмого месяца, ну, условно говоря, как вот у нас торкон новолетие сейчас 1-14 сентября. Да. Йом-Кипур здесь также тоже указывается, кратенько про него говорится, да? Ну, тоже в седьмом месяце там же. И праздник Кущей в том же седьмом месяце, день, да, в котором, да, евреи некоторое время покидали свои жилища и жили в походах, в палатках в память о 40-летнем странствовании евреев в пустыне. 24 глава, здесь несколько дополнительных указаний касательно елея, масла для семисвечника, для миноры, да, и касательно хлебов предложения, да, которые каждую субботу полагали во святилище на отдельном столе, да, и в течение недели они там находились, потом священники их потребляли в пищу. Во второй половине 24 главы один такой интересный эпизод описан, да, что был некий человек, да, родившийся от египтянина, сын израильтянки, да, который хулил имя Господне, злословил его, да, и его привели к Моисею, и Моисей даже не знал, что делать, да, такой из ряда вон выходящий случай, да, и в результате по указанию Господа, да, этот хуливший имя Господне, злословящий был у него, был наказан смертью. 25 глава. Два указания о годе субботнем и годе юбилейном. Значит, раз в 7 лет, да, каждый седьмой год в земле израильской, это уже, это, скажем так, на перспективу вхождения в землю израильскую, да, раз в 7 лет землю нужно оставлять под паром, чтобы она восстанавливала силы. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник и собирай произведение. А в 7 год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоя не жена, и гроздов с необрезанных волос твоих не снимай. Да будет этот год покоя земли. И раз в 50 лет, через 7 субботних лет, еще один следующий год объявлялся годом юбилейным. Да? В этом смысле, когда говорят, там, юбилей 25 или 75, это не совсем верно. Юбилей это строго 50. Ну или 100. Да, кратно 50. Само слово юбилей восходит к еврейскому глаголу явал, который означает трубить в трубы. Собственно говоря, наступление 50-го года оно возвещалось трублением в трубы. И 50-й год, да, посвящался такому сугубому изучению священного писания. И с юбилейным годом были связаны некоторые, скажем так, некоторые указания относительно собственности. Да? Если какой-то еврей по долговым проблемам попадал в долговую яму, был вынужден заложить свой земельный участок, то в юбилейный год он должен был вернуться хозяину. Да? Аренда на 49 лет, по-моему, это у нас до сих пор работает.
Да, да, да. Я все время удивлялся, почему 49.
Ну
да.
Вот ответ, пожалуйста. Книга Левит, 25 глава. Да, это понятно, кто это придумал, да? Аренда на 49 лет, да.
То есть ну, все равно всю жизнь придумали. Всю жизнь нашу.
Соответственно, то же самое касалось рабов, да, если человек упадал в долговое рабство, да, то он через 49 лет, получается, да, в юбилейный год должен был быть, да, возвращен. идея вот этого постановления, она заключалась в том, да, что при разделе земли обетованной каждому колену будет принадлежать какой-то определенный надел, чтобы земля из одного надела не переходила в другую. 26 глава посвящена обетованию и предостережению. Благословение за послушание и наказание за непослушание. Да, что будет, если, так сказать, не слушаться. А 27 глава такая, как бы добавочка к приложению, аппендикс, посвященный обетам, да, что делать с обетами, как их исполнять. Очень интересная такая норма по отношению к женщинам здесь прописана. Значит, если девушка, находящаяся в доме отца своего, да, произнесла обет, и отец как бы никак не выступил против, обет ее состоится. Но отец имеет право этот обет отменить, аннулировать. Да, если женщина замужняя, соответственно, если она произнесла обет, то муж ее обет тоже может аннулировать, отменить. Если он промолчал, согласился, значит, все, обет состоялся. А если женщина вдова, то обет ее отменять некому. То есть уже она вынуждена сама как бы нести ответственность за свои обеты. Ну, такая вот интересная особенность. Это что касается книги Левит. Да, так, очень, конечно, кратенько мы с вами посмотрели, но что поделать. Время наше, к сожалению, сокращено. Впереди у нас книга Числа. Да, Бемидбар по-еврейски, дословно в пустыне. Книга, которая описывает 40-летнее странствование евреев в пустыне от горы Синай до полей Моавитских, что напротив Иерихона, да, заканчивается она уже перед вступлением евреев в землю обетованную. Ну, еврейское название Бамидбар понятно по содержанию, почему же в греческой Библии и следом за ней в славянской и в русской она получила название Числа. Дело в том, что в этой книге Числа содержатся две переписи. В начале и в конце. Да, две такие очень большие, достаточно сложные для восприятия переписи населения, которые описывают состояние еврейского народа у горы Синай перед отправлением на 40-летнее странствование и по завершению 40-летнего странствования, да, уже на подходе к земле обетованной. Эти две переписи, да, имеют важное такое значение дидактическое, да. Они показывают на то, что несмотря на все, так сказать, непростые, так сказать, условия пребывания в пустыне в течение этого долгого времени, несмотря на все те, так сказать, приключения, которые случались с евреями, неприятные, да, Господь сохранил свой народ в этих достаточно жестких условиях, да, численность народа практически один в один, хотя сменилось целое поколение, да, 600 тысяч человек. В первой переписи 600 тысяч человек, во второй переписи это люди, мужчины от 25 лет и старше, способные держать оружие, да, в войне, вот, за исключением женщин и детей. Так, ну, примерно считается 1,5 миллиона, да, было людей. Вот, и в эти обе переписи, да, первую и вторую, дублируются в ней только два человека, да? Иисус Навин и Халев. Да, остальные все полностью поколение сменилось в пустыне. Да, цель написания понятная, да, увековечить в памяти народа те чудеса, промышления Божьего об избранном народе, которые произошли во время странствования по пустыне. Вот. И вторая цель – это оставить урок, да, как сказать, не прогневлять Бога ропотом и неверием. Вот. Ну, кроме того, в книге числа есть несколько таких небольших вставочек, посвященных некоторым гражданским законам. Да, они здесь тоже изложены. И в книге числа у нас есть четыре важных прообраза Иисуса Христа и пророчества о нем. Первое – это расцветший жезл Ааронов, да, который предобразил чудесное рождение Господа Иисуса Христа от Девы Марии. Да, жезл Ааронов, разявший сухая палка, которая дала, да, почки, цветы и принесла миндалины. И достаточно часто в богослужебных текстах мы вот этот вот образ Пресвятой Богородицы как жезл Ааронова прозявшего встречаем. Второй образ важный – это жертва рыжей телицы. Да, 19 глава. И опять-таки параллельное место в Новом Завете – это послание апостола Павла к евреям. 9 глава послания апостола Павла к евреям. Согласно святому апостолу Павлу, да, жертва рыжей телицы – это указание на голгофскую жертву во оставление грехов всего мира. Ну, поговорим позже подробно, что это такое, с чем это связано. Третий важный прообраз – это медный змей, воздвинутый Моисеем в пустыне для исцеления верующих евреев, да, от того, как их жалили эти самые ядовитые змеи, да? Вот этот медный змей, он образовал распятие Господа нашего Иисуса Христа. Помните, Господь наш Иисус Христос в Евангелии от Иоанна в беседе с Никодимом прямо сказал Никодиму, да, как Моисей вознес змею в пустыне, так вознесену подобает быть и Сыну Человеческому, да, чтобы всякий верующий не погиб и имел жизнь вечную. Вот, это третья глава. Иоанна, 4 тоже Самоянка. Вот. Медный змей. И прямое пророчество об Иисусе Христе было изречено Валаамом, волхвом, прорицателем, магом из-за Евфрата, которого призвал моавитский царь Валаам, чтобы проклясть евреев, отнять у них непобедимость, но вот по Божьему внушению, вместо того, чтобы трижды проклясть народ еврейский, Валаам трижды его благословил, а затем изрек пророчество: «Вижу его, но не близко, зрю его, но еще нет, восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моавы, и сокрушает всех сынов Сифов», ну и так далее. Да, очень красивый и очень яркий образ, да, который мы с вами обязательно тоже будем подробно разбирать. Ну и что касается паремий, из книги чисел берутся две паремии, да, из 11 главы. Повествование об избрании Моисеем 70 старейшин в помощь себе, да, для решения каких-то спорных вопросов, и о том, что Господь, да, не спасал им Святого Духа, и они стали пророчествовать. Этот отрывок читается в день Пятидесятницы, когда празднуется сошествие Святого Духа на апостолов. И второй отрывок – это как раз пророчество Валаама, которое читается на вечерне в рождественских сочельниках, на вечере Рождества Христова. Вот что касается таких как бы общих сведений про книгу числа. Давайте, наверное, на этом мы нашу встречу сейчас завершим. Вышло. Дома посмотрите, пожалуйста, это. Сначала идет перепись. Да, она занимает 4 главы. Первая перепись. Затем с 5 по 8, кажется, сейчас посмотрю. С 5 по. Нет, по 9 главу. Последние как бы указания и законы перед отправлением в путь. И вот в 10 главе уже еврейский народ стартует от подножия горы Синай и начинает свое движение к земле обетованной. Нет, у нас, к сожалению, карта, надо будет в следующий раз ее свистнуть из соседнего кабинета. Да, мы с вами постараемся проследить этот путь. Ну и в этом пути, да, начинаются разные, так сказать, неприятности, ропот, упреки, даже там Мариам, да, старшая сестра Моисея, начинает его упрекать. В общем, жизнь, конечно, у Моисея была очень-очень несладкая. Об этом мы уже поговорим в следующем. Достойно есть, как вы видите, но блажен дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богословавшую, сущую Богородицу тебя величай. Спасибо.